Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Даугавпилсе. Сегодня мы в квартире, расположенной в многоэтажке одного из окраинных районов города, где вместе с семьей, женой, художницей и двумя младшими детьми живет скрипач, преподаватель скрипки Игорь Озун. Сюда мы отправились после рождественского концерта, где Игорь был первой скрипкой и солировал во временах года Вивальди. Всю середину комнаты занимает стол, где мы пьем чай с тортом. На стенах картины, на полке авторские куклы жены Игоря Виолетты. А на диване Игорь расставил причудливого вида музыкальные инструменты. Это электроскрипки. Одну из них Игорь подключает к колонке и начинает играть. Это электроскрипка, да?
Все три.
Все три. Красиво. Они все одинаково звучат?
Или? Ну, плюс-минус, да. Ну, да? Это так, что можно громче, можно тембры чуть-чуть подрегулировать. Можно, конечно, включить такое, как рок-гитар. Такое, но да. Это все можно.
А, то есть это регулируется электронно?
Есть, да? Еще там добавочки, которые...
Но они из дерева ведь, да? А какое дерево это?
Ну, дерево я просто уже прокрашивал, это чисто профессиональные уже хитрости. Вот натуральный цвет более-менее это вот этот. Эти потемнее, вот это средненькое. Это...
Нет, а из какого дерева?
Это все ольха, все три. Кроме вот этих вот вещей, это клен. Шейки с головкой, это все клен. А это ольха. То, что мне доступно было, то я делал. Не должно быть слишком тяжелым, потому что они, в отличие от обычных скрипок, они же... Цельно, массив. Скрипка, она пустая внутри, да, а эти не пустые, ну, в них
то
вот
есть они...
это само тоже вес имеет, вот это все такое оно имеет, они тяжелые намного. Это и было целью.
Ну, какие причудливые формы у них.
Ну, это мой дизайн, потому что я не хочу ходить по топтанным дорогам. Как ни крути, все равно к чему-то общему придется приходить, потому что скрипка, она должна иметь свои правильные параметры, чтобы это было по руке, по размерам каким-то,
ну да.
Чтобы это играбельно было. А уже остальные вот формы. Это
маленькая скрипка, еще есть альт, они же как тоже...
Это скрипка, да. Альт, он немножко побольше, и у него настройка вот здесь ми, ля, ре, соль. К низу, а там ля, ре, соль, до. На такую квинту ниже, на одну ступеньку, ага. На такую целую. То есть альт, он занимает нишу между скрипками и виолончелью. В регистре он заполняет, чтобы не было разрыва по регистрам.
И самый солидный и пузатый – это контрабас.
Вот.
В углу у окна, опираясь на книжный шкаф, стоит контрабас. В квартире он кажется особенно огромным.
Я еще занимаюсь ремонтом, меня убитый привезли, такой неудачно поставили вот так вот к стенке, и он бахнул.
Ой, боже мой.
И вот он такой, можно сказать, почти убитый весь.
То есть вы еще реставрируете, да?
Ну, как бы, да, одно из таких вот моих деревянных главных направлений.
А сына не увлек?
Ни старшего, ни этого. К этому надо иметь какую-то склонность от рождения, потому что мне папа в детстве покупал ножички, а я все время строгал, мне это надо было. Я доску мог изрезать всю на кухне, папа меня учил, правда, за собой прибирать, это тоже, это правильно. За собой я стараюсь всегда убирать, если настрогаю, иначе это будет в доме уже столярная мастерская. Она и так столярная мастерская часто.
Но это нормально.
Да, это ну, как на уроках труда. У нас всегда тоже первым делом всегда были правила техники безопасности, потом сама работа по задаче, потом убирать, чтобы ты пришел в следующий раз уже убранным местом рабочим. Ну, в принципе, это, наверное, такое общее место для всех слесарей, токарей и прочих. И в автосервисах тоже, мне кажется, так же, иначе невозможно работать.
А смычок обычный.
Вот этот, ну как, он необычный, он в том, что это пластиковый.
Ну, то есть это не вы делали?
Нет, дерево надо покупать. Я когда-то как раз собирался еще в консерватории, когда учился, у меня было желание заняться тоже и смычками. Я в тот момент работал в театре оперы, и там у хорошего знакомого лежала доска.
В нашей опере?
Да-да-да, я же когда учился в консерватории, я устроился там работать в оркестре. Ну вот, и там доска лежала по виду и по длине, похожа на то, что делают. Но когда я вырезал смычок, я понял, что это дерево не подходит. Оно слишком слабое все-таки для смычков. У них есть процент твердости, ниже которого невозможно играть. Ну, слишком слабенький смычок. Он должен иметь упругость такую соответствующую.
А из чего делают тогда?
Самый лучший – это фернамбук. Это из Бразилии такое дерево. А также есть подешевле бразильское дерево или бразилин. Оно такое как бы рангом пониже, похуже. Как сейчас это? Вообще-то, по-моему, запрещено работать с фернамбук, искать. Потому что, опять же, экология, чтобы там не вырубали леса и так далее, чтобы искали альтернативные.
Хорошо.
Сейчас есть альтернативные.
А до открытия Америки, где в Европе смычки-то брали?
Ну, таких там... смычков еще не было, были попроще. Делали? Нет. Ну, есть древесина твердая, которую можно было. Играли. Но на тот момент такой виртуозности, которая сейчас требуется, еще и не было. И поэтому требования к качеству этой древесины, вот по штрихам, с которой смычки могут помогать исполнять, еще не было. Только избирательности не было. Обходились тем, что было доступно. Древесины к тому времени примерно определились для скрипок, потому что предыстория была эти виолы, там всякие инструменты до виол еще были. Как правило, снизу клен был, по бокам тоже клен, сверху ели. Это к моменту изобретения скрипки, можно сказать, изобретения. Ну, считается, 16 век – это рождение скрипки. Считается, что это не так, как типа по Дарвину. Скрипка произошла каким-то образом, выросла из чего-то там, из каких-то виол, из чего-то такого. Нет. И люди, которые копаются в этом, считают, что скрипка – это акт волевой, в принципе. Спонсоров, инженеров, ну, там, в одном числе, может быть, и людей, которые это могли делать. Потому что, чтобы скрипку сделать такую, которая звучала по-нормальному, ее надо было рассчитывать, ее возможности. Просто так методом щупа, ну, тыка, так не работали, потому что это слишком дорогое удовольствие, чтобы вот так вот тыркаться и, может быть, что получится. Нет. Люди, чьи виолы, делавшие еще до того, до скрипичный период, они тоже делали по каким-то там уже чертежам, с какими-то толщинами правильными, цеховыми тайнами, которые передавались обычно из поколения в поколение династически. А потом, когда скрипки точно так же стали свои секреты держать в тайне, либо своим ученикам лучше передавать. Но так направо-налево не публиковали, естественно, ничего. Это как любое, как фарфор.
Так вы хотели разгадать тайну скрипки?
Таких разгадывателей тайн скрипки, по-моему, их больше, чем мастеров. Кто на что гораздо. Нет, самое главное тайна то, что это настройка дек. Настройка дек в какой-то определенный тон. И соответственно между деками эти тона должны резонировать. Это самая главная фишка мастеров итальянского золотого периода, начиная там Амати и Страдивари, Гварнери и классический период. А в некоторых школах национальных этого не знали. Например, французы. Просто слепо брали уже готовые знаменитые скрипки, допустим, Страдивари, копировали точные толщины этих дек и надеялись, и рассчитывали, что... И даже дерево старались подбирать похожее по виду, рассчитывая получить такой результат. И, как правило, результат не был таким, потому что древесина даже в одном стволе имеет разную плотность. А от этой плотности еще зависело, если вы хотите какой-то тон этой деки, вы должны, значит, вроде бы по чертежам похожим одни и те же скрипки, делая толщины, все равно до тонкости уже нету такого, что у вас в чертеже какая-то толщина, и навсегда вы эту скрипку будете штамповать. Каждый кусок дерева будет требовать нюансов этих толщин, потому что настраивают, срезая какие-то участки дерева в каких-то конкретных местах и добиваясь правильного тона у деки постукиванием или каким-то разным способом, то есть на слух. Пока, допустим, ну, ноту до или ре получится этой ноты, Пом-пом-пом-пом-пом, вот так вот настукивает. И когда точную ноту нашли, допустим, или там аккорд, допустим, внизу какая-то нота, вторая в серединке, и сверху деки еще какая-то третья нота, аккордик такой. Но опять же, резонанс общий должен быть все равно. И тогда он должен как-то соответствовать в какой-то правильный в любом случае интервал. Даже он может быть не консонансом, а диссонансом, секунды, допустим. Но это должно быть точно в одной, что ли, настройке, высоте, по герцам. Сейчас это делается, конечно, с приборами, а тогда чисто на слух делалось.
А вы обычные скрипки тоже делали простые?
Это было давно, когда я хотел их делать, и просто наткнулось мое желание на то. Я когда в консерватории учился, учиться негде было. Были только мастера, к которым я мог ходить и пытаться учиться. Но там было такое, что я очень бы серьезно занимался скрипичной игрой, учебой этой игре. Времени было абсолютно цейтнот, да? Я потом все-таки с одним мастером довольно хорошо познакомился, поближе. В принципе, я так планировал у него поучиться. Но вышло так, что я уже консерваторию закончил, и мне впереди была армия. В это время этот мастер, он этнический немец, он уехал в Германию, а... Закончив армию, вышло так, что я уехал в Санкт-Петербург. В это время так вышло. И в итоге не получилось поучиться в Риге. В Петербурге, работая, я тоже...
Где вы там работали?
В музыкальном театре я работал в оркестре. Меня по знакомству свели с мастером, который работал как штатный мастер при Мариинском театре. Тогда это был Кировский театр, он до того был Мариинский, сейчас он тоже Мариинский театр, статусный, естественно. При советах это было и у нас в Рижской опере, и там это был режимный объект. Здесь вы тоже не могли зайти в нашу оперу вот так вот, с служебного хода, если вы не работаете, просто такой человек, да, там человек из органов стоял, так сказать, проверял. Я пытался вместо себя в Рижской опере провести одну девушку, чтобы у меня спектакль отработал. Нет, все, нельзя, невозможно. А там, да, меня провели, то же самое, женщина стояла на входе из органов, так сказать, и она сказала только один раз, поскольку человек не работает в оркестре. И вот, ладно, упросили, мастер просто типа на экскурсию сводил к себе. Я посмотрел на мастерскую, он тоже посмотрел на меня, мы поговорили с ним, и он спросил, может, вы здорово играете и можете устроиться в театр, в оркестр? Я думаю, если я туда мог бы устроиться, тогда вряд ли у меня осталось бы время ходить к нему учиться. Короче, с учебой там ничего не вышло, потому что вот такие условия были. Мастерская под колпаком, что ли, а я вне колпака, я не мог туда попадать.
И на весь Петербург был один мастер?
Скажу. Не, ну, было там 2-3, ну, это немного, да. Так оно и было. Тогда это же своего рода бизнес. Это вы либо должны быть при каком-то заведении типа театра. Театр – это самое такое реальное для мастера, потому что на балансе очень много инструментов, которые принадлежат театру. Их надо ремонтировать, чтобы не бегать, не возить куда-то. Мастера работали штатными. А те, которые работали сами по себе, вот как у нас в Риге несколько мастеров, при Советском Союзе это было такое что-то типа кустарей или самозанятые, но это такое одно из редких вариантов, когда это еще допускалось, но это не особо-то приветствовалось, поэтому их очень много и не было. Были такие фабрики, которые выпускали абсолютно убогие инструменты, типа московской фабрики музыкальных инструментов и мебели.
А.
Да, это два в одном. Значит, где-то у вас там остатки, и вот вам, пожалуйста, клен от стульев. Я уже так шучу, конечно. Но, в принципе, это так. Другой раз посмотришь на изделия, как будто топориком сделаны были, в буквальном смысле, да?
Ну и как же на них играли тогда?
Советский человек, он на всем сыграет. И люди все искали либо какие-то старые фабрики, либо кому-то по каким-то случайным возможностям попадали в руки скрипки старинные. У меня тоже и другая старинная скрипка, еще так подобная этой, на чем я играю сейчас. Но это моменты случаев, либо больших денег. А большие деньги у простого человека либо их нету, либо ты не простой человек, должен быть с какими-то там доходами абсолютно выше среднего. В принципе, у меня есть, остается мечта за свою жизнь. Сделать одну такую скрипку, чтобы поставить галочку. Я настоящую скрипку сделал. Но, видите, сейчас Почему в Риге почти никто не делает скрипки? Потому что Китай всех разоряет в каком-то смысле. Потому что считается, что в Китае делается примерно 70% скрипок мирового потребления.
И ну, хорошие это, у них нормальные?
В любом случае, в сравнении с тем, что в московских скрипках, те, которые были, изредка попадались, которые как-то звучат в диссонанс с их внешним видом. Но это так чисто случайно. У китайских, понимаете, они все делают по правилам. Многие из мастеров учились в Кремоне, это Мекка, вот это вот как раз. Это где самые классные итальянские мастера скрипичные работали. И вот они по всем технологиям, ну, они уже делают по современным. Там эти станки, которые ускоряют это все производство. Это для таких низшего слоя скрипок. Но самые худшие китайские скрипки все равно лучше московских, вот этих старых. Ну, а есть мастера, которые работают, ручные скрипки, ну, как все целиком вручную делается. Но я не хочу сказать, что это только в Китае делается. Делается, в том числе и в Латвии, я думаю, и в Европе делается, и в Америке, и везде. Те хорошие мастера, которые сейчас самые топовые, у них тоже очень цены такие серьезные, там десятки тысяч стоят.
Ой.
Да. Хорошие смычки современные начинаются от нескольких тысяч, как минимум. Ну, я имею в виду евро, доллар. А которые наряду с исторически, вот наряду с этими Страдивари, скрипки и Гварнери, они стоят сотни тысяч смычки.
Ужас. Ну, вот, поэтому... А как же простому маленькому ребенку?
Простому маленькому по Китаю. Вот в этом случае Китай. Китай рулит. Почему я начал говорить о Китае? Потому что мастеру, чтобы сделать скрипку, которая будет лучше китайской, ну, надо быть очень хорошим мастером. И чтобы ты заработал и сделал точно лучше китайской скрипки, чтобы она была явно лучше по звуку, тогда ты можешь эти деньги получать. И получается, что хорошее фабричное производство в какой-то степени убивает среднего мастера. Если ты выдающийся мастер, ты будешь. А среднего мастера убирают. Вот это примерно то же самое. Почему и постепенно случился закат производства скрипок в Италии «Золотой век», когда вот эти мастера, которых я называл, там Страдивари, уже какие-то ученики у нее, не было много учеников, Гварнери, Джузеппе по-итальянски, наравне со Страдивари стоял такой же. Опять же, стали играть больше на скрипках, стала потребность в скрипках больше. Индивидуальные мастера не могли удовлетворить спрос, и началось такое мануфактурное производство. Это было во Франции Мирекур, в Германии Миттенвальд, ну, еще в Нидерландах Кёссель-фабрика. Начались такие мануфактурные, где собирались люди, один делал, допустим, верхние деки, другой нижние деки, третий головки хорошо делал, третий колочки делал у скрипки. И вот так получалась мануфактура, и возникало такое, что обездушивание немножко. Общее что-то, видно, что это руками делано, но все-таки общего видения, может быть, и не было уже, потому что начали делать по моделям вот этих знаменитых мастеров. Попадались их хорошо звучащие, но про настройки дек чаще всего этим не занимались. Потому что надо было быстренько, надо было удовлетворять спрос в дешевых скрипках.
То есть теперь рассчитывать можно только на виртуозного исполнителя?
Нет, сейчас уровень настолько вырос по сравнению с тем же самым, допустим, 18 веком. И количественно, и качественно, что, конечно, музыкантов очень сильных сейчас стало намного больше. И тех топовых инструментов просто не хватает, тех знаменитых, на всех, которые могли бы потенциально претендовать на них. И эти инструменты, самые топовые, они уже в большинстве скуплены и банками, какими-то фондами, которые могут иметь средства на их покупки. Миллионы, и даже за 10 миллионов, там, ну, 18-20 миллионов уже это стоит самый топовый инструмент. Конечно, рядовой, ну, даже не рядовой, а даже солист еще не каждый заработает. Это же надо получить этот инструмент, пока ты еще в начале карьеры, а не на излете, когда ты что-то заработал. Ну, вот, а это могут только банки, они выдают на прокат эти инструменты за определенные деньги, естественно. Или, как сейчас довольно распространено, конкурсы организовываются, и лауреатом конкурсов, вот как у нас Байба Скриде, когда стала лауреатом первой премии королевы Елизаветы в Бельгии, это уже было летом, больше чем 10, и как приз на 4 года, по-моему, ей выдали скрипку Страдивари вот в пользование. С определенными конкурсами так происходит. Ну, например, скрипка Паганини, это вот как раз Гварнери. У него еще как бы добавочное такое «Дель Джизу». Почему такое название «Дель Джизу»? То есть как бы Иисус. Многие мастера посвящали каким-то святым свои инструменты. Предположительно, он вообще мог быть монахом в миру, но или он просто с иезуитами общался очень много, и он поэтому на своем ярлычке, который вклеивается внутрь, у него был монограмма Христа. И поэтому у него это прозвище такое, Дель Джизу. На его скрипке считалась самая лучшая скрипка до сих пор его. И самая знаменитая, это на которой играл Паганини. Эль Каноне, пушка. Паганини так ее называл, за то, что она такая дальнобойная, очень яркая. Она же тоже не продана нигде. Ее Паганини завещал Генуе, своему родному городу. И скрипка там запечатана, в сейфах стоит, там супер режим такой температурный и прочее. Этот инструмент выдают только лауреатам конкурса Паганини, который там раз в два года проходит. И лауреат играл концерт уже на этом инструменте. Ну, изредка тоже дает, ну, таким выдающимся каким-то музыкантам какие-то концерты исполнять. Когда это перевозят в какие-то страны, это с конвоем, карабинеры, там все, самолет, место запечатан, сопровождающий. То есть это к инструменту отношение уже не прям такое, что именно как инструмент, а как уже факт искусства,
да,
и факт антиквариата, и исторический такой какой-то артефакт уже. Ну, то, что обрастает другими качествами, кроме своего потребительского воспроизведения какого-то звука.
Сначала появилась скрипка, потом вот эти более по звучанию низкие инструменты.
Это спорное до сих пор. Это все очень... Нет, виолончель считается скрипичного семейства, но у нее прародительница виола да гамба, то есть по своей роли. Из семейства виол, но инструмент, который держали у ног. И роль примерно та же самая. Опять же таки басовую часть музыки заполняет. То есть дается основание тембральное и ритмическое для любого произведения. Потому что если мы возьмем только верхний регистр, оркестр, ну, не будет звучать. Всегда нужен какой-то диапазон и басовый регистр.
А контрабас тогда?
Он то же самое, только он звучит еще ниже виолончели.
Ну, да.
Если мы так возьмем по регистрам, вот скрипка, средний регистр альт на квинту ниже, а виолончель на октаву ниже, чем альт. Настройка виолончели такая же самая, как у альта, только октавой ниже. Но, естественно, виолончель более объемная, больше звука может быть, и тембрально, конечно, она другая. Контрабас еще ниже звучит, там, на октаву. Партии иногда даже совпадают, но у контрабаса реально это на октаву ниже.
Почему вы выбрали скрипку?
Может, меня выбрала скрипка? Я не знаю. Я маленький был, в садик ходил, там, наверное, слышали, что у меня слух есть. Ну и когда, как обычно, ходили набирать учеников, ну, показали, вот мальчик такой, у него слух есть, проверили, да.
И сколько лет вам было, когда?
А вышло там довольно-таки не прям, чтобы стандартное. Мне, наверное, было лет 6 сперва, но когда надо было поступать в школу, я заболел, я пропустил эти экзамены. Потом уже пошел в школу. Там опять меня уже приглашали учиться, но уже не в музыкальную школу при доме учителя, он тоже был, типа кружок, тоже по скрипке. Мама сразу сказала, иди. Ну, я как бы не против еще был, но потом я, наверное, сожалел, наверное, как это правильно сказать, что я подписался, потому что я всегда страдал, класс идет на какой-нибудь театр там или какое-то еще интересное внеклассное мероприятие, а я параллельно, я помню, до слез было, а я со скрипочки под мышкой иду на свою скрипку. И у меня это такое вызвало некоторое отторжение, и я эту скрипку в тот год бросил. Но в тот же год я уже поступил в реальную музыкальную школу, и уже дальше пошло уже без перерыва. Хотя тоже отношения такие разные были. Кроме того, что я на скрипке, я строгать это ладно, еще не было конкуренции. Но я очень любил и люблю лошадей. Я искал, опять-таки, возможность со скрипкой соскочить, чтобы туда, к лошадям попасть. Нигде тут такого не было, кроме... Я видел в вышках, сельскохозяйственный техникум, и там была спортивная секция с лошадьми. Вот я думал, туда пойду. И вот это было такой излом, как раз когда я заканчивал 8 класс, у нас тогда это 8-летнее образование было, и в это время я заканчивал 7 класс музыкальной школы, это было как раз заканчивание музыкальной школы, и сразу дальше надо было решать, что я делаю. Либо я иду в среднюю, либо я иду в техникум какой, вот я про вышки мечтал. А родители, видимо, строили планы, поскольку, ну, наверное, какие-то способности были, что я пойду дальше в музыкальную школу. И это было, знаете, как подростковый период, 15 лет. Я так решила, сейчас или никогда. Папа сказал, ну иди к директору училища. Директор училища тогда был Станислав Брок. И скажи, что ты не пойдешь в училище, не будешь поступать. Я, конечно, поудивлялся, что почему я должен заявлять об этом. Но я решил пойти. И эффект бабочки или антибабочки, как хотите, директора не оказалось на месте. И это, знаете, как... Это сломало мой план, который я выстрадал. Я вот собрал все силы в кулак, и я пошел. И не было директора. Все. Мне ничего не осталось, как пойти в музыкальное училище. Понимаете? Вот так вот. На больше мне сил не хватило. Ну, потому что меня все отговаривали. Я реально не знал, что там в техникуме. Да, поэтому это так. Тут я, по крайней мере, представлял. Ну, я, видимо, сломался. Ну, а дальше уже пошло так, что меня приучили так. Если ты что-то делаешь, то делать должен максимально хорошо. Но я уже тогда в училище уже начал заниматься очень серьезно. Отдавать все время, ну, дальше уже, естественно, консерватория, работа. Сейчас все-таки время от времени я что-то постругиваю. Ну, не прям чтобы абстрактное, но эти вот скрипки, кстати говоря, делал что-то и относительно абстрактные вещи, не связанные с музыкой, тоже резьбой занимаюсь.
А кто из детей музыканты?
Они все приобщились в какой-то степени к музыке. Старший сын закончил школу по скрипке. Они все каким-то образом пытались или удачно, или не очень удачно сделать левые шаги от меня со скрипки опять же. Потому что, ну, я, видимо, такой жестковатый, наверное. А знаете, обидно, когда ты сапожник, и ты без сапог, и вот хочешь, чтобы эти сапоги хорошие были. Ну, и, соответственно, начинаешь передавливать чуть-чуть. Старший сын ходил когда на хор, он общался с духовиками. Ну, и там саксофонист, и он раз, папа, я буду на саксофоне, говорят. Но я зубы сжал, но думаю, если человек хочет, возможно, что он себя там проявит. Но когда я увидел, что через месяц его надо было заставлять на саксофоне играть, потому что гаммы и все прочее, это все, этой рутины ты не минуешь. В итоге мы подумали, и он согласился, и он через полтора года вернулся на скрипку, закончил школу по скрипке, неплохо совсем закончил, даже поступил в училище. Но тогда тот был момент, когда начинали разрешать учиться не только в училище, а, допустим, общеобразовательные предметы гимназии или в школе в средней, а музыкальные предметы в училище. Ты как бы учишься, и там еще
но
тогда...
это сложнее получается.
Это сложнее, во-первых. Во-вторых, это были еще только первые ласточки, еще программы не приспособили под таких, и уроки не было вечерних каких-то групп. Когда ты в гимназии отучившись, ты пришел, еще у тебя сольфеджио, какие-то другие предметы, которые тебе надо проходить, тебе предоставляли бы такую возможность. А педагоги не хотели вечерами работать и говорили, пусть он приходит к нам утром. И после полтора года таких вот мучений я сказал Тимуру, не надо. Почему у него там довольно важно было там остаться? Потому что у него такой технический склад ума достаточно, и он сейчас хороший программист, мы знаем.
А то есть он сейчас программист?
Он, да. Он тогда уже ходил параллельно. При нашем ДУ ходил Долгопольский университет. Там были открыты кружки для программистов. Ну, такой парню Наша лет 10-12. Дочка. Старшая дочь у меня же Алина. Она...
Слушайте, у вас четверо?
Четверо.
Ой, боже мой,
да,
я
да, да,
думала,
да,
что
да,
трое.
Ну, вот, старшая дочь. Но ей было предначертано тоже идти в музыкальную школу, тоже на скрипке. Она, честно, отрубила свои эти 9 лет уже. Там можно было еще один год поучиться. У нас в это время уже 8 лет музыкальной школы. Но у нее склонность была к биологии, что мы тоже, в общем-то, приветствовали, потому что данные какие-то, вот есть ментальная какая-то связь с этим. В итоге она стала потом по биологии, ну, по микробиологии, там, в общем, такая довольно сложная специальность у нее. Плюс она еще ее сын научил программировать, она закончила магистратуру и бакалавр в Лондоне. Магистр у нее уже, опять же, биология с программированием.
Так, всё. Значит, Тимур живет
в Берлине.
В Берлине.
Но он жил 10 лет почти что в Лондоне тоже. В Лондоне же, когда он там жил, он Алину позвал, говорит, иди сюда, будешь учиться там, ну, он как бы...
Значит, Алина живет в Лондоне, и она микробиолог.
Да.
И программист одновременно.
И программист.
Это самое то, что сейчас топовое.
Ну, да, она работает в научно-исследовательском институте при Кембридже, это в Лондоне.
Так, средняя.
Средняя. Начинала как скрипачка.
Зовут?
Маргарита. Начинала как скрипачка, 2 года вытерпела меня. Я начал уже потихоньку, в принципе, наверное, сдавать. Я стал, может, менее твердокаменным. Она сказала, либо я ухожу, либо я на что-то другое перехожу. А она с детства хорошо пела, очень хороший слух, хороший голос. И тогда альтернатива такая была идти в хоровой класс. Для меня было важно, пусть она остается в музыке, поэтому хоровой класс – это хорошо. И она закончила музыкальную школу в хоровом классе, И там она еще полтора года поучилась после того, как гитаристка классическая. Но поскольку она на тот момент уже училась, Саулес школа такая у нас, художественная школа, объединять довольно сложно, все вместе было, гитару сказали спасибо.
Сегодня в Даугавпилсе мы познакомились с музыкантом, скрипачом, преподавателем, мастером, который реставрирует струнные музыкальные инструменты и делает фантастической формы электроскрипки, а также отцом четырех детей Игорем Озуном, который считает, что скрипка сама его выбрала и мечтает создать хотя бы одну настоящую акустическую скрипку. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедалы, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.